2 дня назад Кабинет министров принял новую энергетическую стратегию Украины до 2035 года. Если говорить в процентном отношении, то заложены такие цифры. Вот до 2035 года на атомную энергию должно припадать 50% продуцируемой электроэнергии в стране. На 25% это возобновимые источники, 13% гидроэнергетика и остальные 12% будут покрываться за счет тепловых электростанций. Достаточно амбициозные планы. Мы знаем, что к возобновимым источникам относится энергия солнца, геотермальная энергия, ветроэнергетика, энергия окружающей среды, а также биоэнергетика. Вот именно на этом виде возобновимых источников мы в основном сегодня остановимся в нашем разговоре с управляющим партнером Salix Energy, депутатом Киевсовета Константином Богатовым. Добрый день.
Доброго дня.
Ну, давайте начнем с таких цифр. Опять же, я нахожусь сейчас на сайте Государственной агентства по энергоэффективности. Они утверждают, что если говорить о биоэнергетике, то потенциал Украины в этом отношении таков, что можно сэкономить около 22 миллиардов кубических метров газа, да, то есть природного газа. Речь идет о том, что мы именно столько сейчас приблизительно добываем, это можно сэкономить за счет биоэнергетики. Ваша компания развивает агроэнергетику, так? Давайте остановимся на этом виде возобновимых источников. Что она из себя представляет? Каким образом энергия получается в сельском хозяйстве?
Ну, вы сразу задали так широкий спектр вопросов. Я бы хотел сначала там очень кратко прокомментировать вопросы принятой стратегии. Где-то, наверное, с полгода назад, когда эта стратегия выносилась на общественное обсуждение, была достаточно широкая встреча в Верховном Совете, где я высказал господину Гройсману, нашему премьер-министру, свое, скажем так, зауважение в том плане, что мы можем принять любую стратегию, но если мы их не будем пошагово исполнять, то это все останется на бумаге. К сожалению, уже несколько промежуточных планов правительства, несколько точечных решений не было исполнено, и на сегодняшний день мы, по большому счету, потеряли темп, который набирали в 2014 году на волне Майдана, на волне там, первых реформ. То есть это сейчас темп крайне низких изменений. Они существуют, но темп очень низкий. Поэтому вопрос не в самой стратегии, она должна быть. Вопрос в том, будет ли она исполняться. Что касается сегмента биоэнергетики, потенциал огромен. Он, наверное, складывается из нескольких таких крупных секторов. Начну только, наверное, с самого большого, это все-таки наше лесное хозяйство. Сегодня ситуация с лесами просто вопиющий неправильный подход. С одной стороны, бюрократия и коррупция, которая, по большому счету, сильно не поменялась со времен Януковича. С другой стороны, просто тотальное знищение средним бизнесом окружающего леса и его сейчас уже, по сути, незаконный экспорт. То есть лес совершенно неверно используется, то есть лес должен использоваться как санитарная очистка, как деловая вырубка, то есть ну, совершенно цивилизованный подход, который есть в учебниках советских, то есть тут не надо для этого даже брать какие-то немецкие аналоги. То есть совершенно есть правильные описанные подходы. Но все это происходит немножко по-другому, точнее, немножко, а категорически по-другому происходит. В результате санитарная очистка отсутствует, что уменьшает производительность леса, но при этом вырубаются доступные, близкие массивы леса, там, где лесники, так называемые серые лесники, черные лесники, имеют к нему доступ. В результате получается просто с лесом катастрофа. Все это надо делать по-другому.
Лесное хозяйство, каким образом оно является источником энергии?
Смотрите, с леса, лес вообще это уникальная плантация для всего чего угодно. Дело в том, что лес нужно вырубать, но вырубать его правильно, его как чистка. Ну, я не знаю, какой там такой простой пример привести, но если за лесом правильно ухаживать, а правильно ухаживать — это убирать падальник, убирать отходы предыдущих рубок, правильно корчевать, на этом месте правильно высаживать, то производительность леса просто повышается. И вот эта именно санитарная чистка, она, по большому счету, может закрыть, ну, минимум 50% потребностей в биоресурсе Украины. Огромный потенциал, но к нему нет доступа. В первую очередь, это лесных дорог не существует. Самое дорогое в санитарной чистке леса — это доступ к этому продукту. Дело в том, что стоимость там, условного километра доступа в лес, она сопоставима с дальнейшей там, обработкой и транспортировкой на 200-250 километров. То есть этот километр, он очень дорогой. Это специальная техника, специальная резина. Это очень дорого. То есть вытащить его из леса крайне дорого. Вот эти остатки. Остатки рубки, санитарную очистку. Поэтому в первую очередь должны быть инвестиции в дороги. С учетом того, что лесхозы у нас как бы государственные, частный инвестор этим не занимается. Сами лесхозы по себе этим тоже не занимаются в силу, там, скажем, ограниченности каких-то своих и ресурсов, и долгосрочности планов. Вот, поэтому лес практически бреется по краям, бреется в ноль, а то, что надо вытаскивать из него там, где вот в глубине, там, где этот, где эти остатки деревьев, там, где деревья нужно прочищать, туда доступа практически
нет. Эти остатки деревьев могли бы стать твердым топливом?
Да, это самое правильное твердое биотопливо, то есть отход превращается в доход. Агроэнергетика, той, которой мы занимаемся, наша компания, она имеет немножко другой, скажем, смысл. Мы берем малопродуктивные земли. Те земли малопродуктивные, это их еще называют маргинальными землями. Это земли, которые не дают того экономического выхода в обычном агробизнесе. То есть там, где, грубо говоря, урожаи чего-нибудь, ну, пшеницы, к примеру, не настолько велики, чтобы это было эффективным агробизнесом. Есть культуры, там, типа энергетическая верба, энергетическое тополя, еще там несколько, там, ну, их можно много перечислять, культуры, которые не такие требовательные к почве, соответственно, они могут расти на вот этих вот маргинальных землях, там, где большая влага, там, низкая продуктивность почв, низкий гумус, там это все хорошо растет. Соответственно, мы по максимуму используем земельный фонд, там, где земли добрые, там Винницкая, Днепропетровская, не знаю, там Кировоградская область, там растет пшеница. А там, где малопродуктивные земли, это в основном, ну, северо-западная часть Украины, то есть там можно выращивать энергетические культуры. Там огромный потенциал, там
почему
сотни тысяч гектар.
Эти культуры, почему именно эти культуры, они по своим свойствам органическим являются наиболее придатными к тому, чтобы вырабатывать тепло?
Нет, тут скорее идет отсчет от того, какие культуры способны расти на простых землях, на плохих землях. В свое время этим очень много занимался британский институт Ротемстед. Это, к слову, институт, которому больше 100 лет, и это институт со самыми старыми архивными запасами образцов земли, то есть там можно увидеть землю возраста там больше 120 лет. Вот они этим занимались, и они смотрели не по принципу, какая калорийность у дальнейшего дерева, а по принципу, какое растение способно жить на таких вот простых маргинальных землях. Поэтому вот была выбрана верба, тополя. То есть в каждых странах там южнее там есть эвкалипт подобный, который тоже не такой требовательный. На севере это верба, в Швеции верба является основной агрокультурой, агроэнергетической культурой. А с точки зрения калорийности, при сжигании, там не настолько разница заметная. То есть там, условно говоря, там 10-15% калорийности, это, ну, не является каким-то существенным барьером, чтобы ту или культуру там выбирать. Основное — это придатность культуры расти на той земле, которая вот есть рядом и не используется другими аграриями.
А каковы перспективы вот такого рода агроэнергетики в Украине? Я так понимаю, что для этого населенные пункты либо отдельные жилища должны быть оснащены твердотопливными котлами либо котельнями, которые будут питаться этими тресками, этими древесными
щепой,
древесными отходами. Каковы в этом отношении перспективы Украины? Есть ли у нас, может быть, в будущем даже потенциал экспортировать?
Начну с экспорта. Потенциал по поводу экспорта огромен. Мы большую часть своей щепы экспортируем, поскольку тот объем, который мы производим, не востребован в таком объеме на Волыни и Львовской области, там, где мы это производим. То есть плечо логистики в таком бизнесе свыше 150-200 километров неэффективно просто само по себе. Поэтому потребитель должен находиться там, в радиусе 150 километров. Соответственно, если таких потребителей нет, по Западной Украине можно рассматривать экспорт. Что касается наличия биотопливных котлов, ну, это, знаете, как рынок. И производители, и потребители должны развиваться параллельно. То есть, безусловно, если бы сейчас произошел взрыв, и тут мы плюс миллион тонн щепы начали бы в Украине производить, возможно, ее негде было бы сжигать. С другой стороны, никто и не будет строить такие мощности по сжиганию, если нет рынка. Это параллельный процесс, который шаг за шагом, это прошла Польша, Прибалтика. Шаг за шагом, год за годом растут мощности производства биотоплива и растут мощности потребления. Потребление является скорее драйвером в этом вопросе, потому что спрос на щепу выше, чем сегодня ее предложение, поскольку экономика сжигания биомассы разительно отличается от экономики сжигания газа, ну, в силу там валютных привязок и стоимости самого газа, плюс есть курс на снижение потребления газа, поэтому с потреблением внутри будет нормально, было бы производство щепы.
Итак, спрос есть больше на данный момент, чем предложение. Все ли это является результатом работы частных компаний, либо же какое-то участие принимает государство? Как вообще государственные органы относятся к данному виду энергетики? Содействуют ли, способствуют хотя бы на законодательном, либо же уровне нормативных документов?
Ну, у нас государство, его нельзя обозначить как единым лицом в этом вопросе. У нас государство, если так сказать, оно состоит, к примеру, из Держагентства энергоэффективности. Это люди, которые действительно болеют этой темой, крайне профессиональные, являются и экспертами, и драйверами этих изменений. Пожалуй, это единственная государственная инстанция, которая, вот можно ее похвалить и сказать, что вот так бы, если все работали во всех отраслях, то это было бы очень заметно. Они, по большому счету, там, за сравнение, вот можно сказать, реформы в полиции, которые мы увидели, и реформы в энергетике, вот даже энергоэффективность, она вот такой же драйвер в этих вещах. Но они одиноки в этих вещах. Есть еще такие государственные администрации областные. В силу разных причин, в первую очередь там кадровых, там нету специалистов, нету мотивации, там сплошные декларации, какие-то протоколы, какие-то нарады, селектора, они все об этом говорят, но они ничего не делают, то есть они не продуцируют самого продукта, то есть нету продукта помощи предпринимателям, не проводятся аукционы, не снимаются препоны в отведении земли. Вот. Не упрощается процесс аренды этих котелен, чтобы можно было их переводить на биоэнергетику. Есть Кабмин. В Кабмине тоже есть условный руководитель, который декларирует красиво, что вот наш курс. Но потом это все спускается вниз на уровне Минюстов, Минфинов, и там все это дело глохнет. Есть НКРЕ, который, по большому счету, тоже государственный орган, у которого вообще политика, мы в курсе, она такая очень специфическая. В результате, когда это многоголовое вот это существо, называемое государством, берется за реализацию этой стратегии, то есть люди, которые тянут вперед, повторюсь, вот Держэнергоэффективность
агентство. Рак, лебедь и щука, да? Как вы
ну, жаль. Плюс, допустим, вы же понимаете, что любое замещение газа — это удар по бизнесу газовому. Газовый бизнес крайне эффективен. Сжигать газ очень удобно для ТКЕ. Это очень удобно для поставщиков, для облгазов. То есть это их не рынок, это их не бизнес. А когда заходят альтернативщики, они, в первую очередь, забирают платежеспособных потребителей, потому что они тоже на это ориентируются. Кстати, появляется конфликт интересов между старыми добрыми облгазами и их кураторами в администрациях. И, как правило, малым и средним бизнесом, который бы хотел бы уменьшать зависимость газа, там, от газа, точнее, той или иной территории. И эта борьба, она существует. Наверху это звучит как принятие новой стратегии, а внизу, конкретно на местах, не дадим, не пустим, не заплатим и т.д. и т.п. В результате
То есть заинтересованные в прибылях, основанных на газах облгаза, и также связанные с ними люди, они, получается, выступают тормозами.
Ну, они вынуждены, это нормально, они свой бизнес защищают. И в этом вопросе как раз должна быть регулирующее действие государства. Если государственный приоритет — снижение зависимости от газа, то в таком случае они должны создавать условия приоритетные для альтернативной энергетики, а, соответственно, зажимать условия бизнеса для газовиков. И тогда вектор будет поворачиваться. Но происходит это крайне медленно, несистемно, и все это очень сложно.
Вы упоминали сегодня западные области Украины. Вот вы говорите о несистемности, о том, что это от региона к региону разнится. Да, можем какие-то позитивные называть случаи, где местные власти или связанные чиновники, которые ответственны за это, они действительно содействуют. И наоборот, где, может быть, вы сталкиваетесь с самым упорным сопротивлением?
Ну, наша ассоциация биоэнергетическая, скажем так, имеет какую-то вот через своих членов, через участников какую-то обратную связь с мест. Мне вот видится, что очень Хмельницкая область, там Каменец-Подольский район, крайне там драйвовый в этом вопросе, то есть там хорошо это все двигается. Неплохо декларируется в Виннице, но там уже тоже начались обратные шаги, то есть те котельные, которые понастроили, там тоже уже начинаются у предпринимателей проблемы. Неплохо Киевская область, неплохо Львовская область. Знаю о больших трудностях в Харьковской области. Сам не на понаслышке вижу про трудности в Волыни, там, где мы работаем. Вот. Я не могу сказать, что кто-то умышленно, так вот, знаете, если кто-то где-то, если мы это видели бы вот умышленно, мы пошли бы с этим в суд. Ну, знаете, как в государственной службе, то есть, ну, иногда это даже как так называемое злоупотребление законом. Полная процедура, которая, по большому счету, нереально в своем прохождении, она убивает предпринимательский интерес. Очень тяжело инвестировать сегодня в страну, с учетом там массы факторов, которых мы знаем. Поэтому в таких условиях государство должно было бы создавать для инвесторов максимальные, там, где возможно, условия благоприятные.
Вы имеете в виду и внутренних инвесторов, малый и средний бизнес, так?
В этом сейчас только внутренние инвесторы. Западные инвесторы, их интересуют объекты мощностью или, скажем так, ценой инвестиций в 10 миллионов евро. И в таком бизнесе это очень крупные объекты. А там сразу возникает целая серия проблем. Первая проблема — это, опять же, законодательное регулирование. Никто не может прогарантировать тариф по теплу, поскольку он регулярно меняется, у него там есть несколько зависимостей, сейчас его передали на усмотрение местным властям. Для того, чтобы получить тариф, ты фактически должен построить котельную, потом прийти за тарифом. То есть гарантии того, что этот тариф получишь перед тем, как начинаешь бизнес, у тебя нету. Позитивная есть история с зеленым тарифом, если мы говорим об электроэнергетике, там да, там инвестиции присутствуют. Если мы говорим о тепле, то крупных проектов просто сейчас практически нету. Поэтому западные крупные внешние деньги, они сейчас в этом вопросе не играют. Все инвестиции, это, как правило, малый и средний бизнес, или если это крупный бизнес, то это такие пробные пилотные проекты, где они себя пробуют в этом бизнесе. Это небольшие деньги, небольшое, но при этом это потрясающие мультипликаторы для местной экономики. Ведь все остается внутри. Вот щепа собираются, условно говоря, в местных лесах или на местных полях. Это работают люди. Они платят налоги. Котельная, малые котельные на 90% создаются из украинского оборудования. Украинские котлы, ну, насосы, там какая-то автоматика покупается импортная. Хотя многие вещи уже собираются тоже в Украине. Трубы, рабочий персонал, это все внутри. То есть получается, что когда, к примеру, на 1 миллион гривен покупается газа для отопления там чего-нибудь, там какой-то школы в год, то этот полностью миллион уходит куда-то. Раньше он уходил полностью в Россию, сейчас он там как-то, может, пропорционально разделяется между газовыми газодобытчиками. В случае, если это щепа, то это вот в этом районе, с учетом того, что логистика не может быть 200-300 километров.
Получается, деньги остаются в районе,
все,
да?
Внутри района, безусловно. Ну, при инвестировании, там, может быть, котел прийти с Волыни, может, котел прийти с Киева, то есть там, где он его производит, но в любом случае, это все остается в Украине исключительно.
Константин, вот я думаю, интересно будет услышать малым предпринимателям или среднему бизнесу, какой нужен все-таки там минимальный или средний капитал, с которым стоит начинать входить на эту стезю агроэнергетики или биомассы?
Крайне низкий порог. Самую простую котельную в малой сельской школе можно организовать там, в пределах 5000 долларов. На самом деле, украинский котел, да, низкого может быть качества, простейшее оборудование, простейшая автоматика, и уже можно замещать газ. То есть с точки зрения нижнего порога вхождения для малого предпринимателя порог крайне низкий. То есть это действительно удобный, нормальный способ для малого бизнеса себя пробовать.
Напомню, что в программе «Киев-Донбасс» депутат Киевсовета, управляющий партнер Salix Energy, а также Avanti Development Константин Богатов. Вы можете еще успеть позвонить в студию, задать свой вопрос 0800 750 490 бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Константин, давайте еще поговорим об Украинском инвестиционном форуме, который должен состояться этой осенью. Это будет уже второй форум, насколько я понимаю. В прошлом году состоялся в Киеве первый. Он собрал представителей из более чем 20 стран мира, почти полтысячи представителей, которые были из числа инвесторов, и государственные деятели, финансовые организации, предприниматели. Вы будете одним из докладчиков на будущем форуме. Чего ожидаете от этого, от этой площадки? Ну, насколько она будет эффективна для развития возобновимой энергетики в Украине?
Ну, на мой взгляд, сегодня в Украине совсем не так много точек роста, в которые вообще имело бы, точнее, не имело бы смысла, наверное, неправильные слова, в которую можно вкладывать, надеясь на какую-то адекватную рентабельность капитала. Альтернативная энергетика имеет и тренд, понятный и для страны, и, в принципе, для Европы, для мира. Там есть базовые вещи, которые гарантируют окупаемость, это, к примеру, зеленый тариф. Есть во многом декларируемые, но, тем не менее, стратегии государственные, которые исполняются. И есть очень много точек входа, фактически в каждом районе, в каждой области можно заходить и в солнечную, и ветровую, и в био, и в тепловую. Вот поэтому с учетом того, что это такая заметная отрасль экономики сейчас становится, интерес предпринимателей очень высокий. Я перед этим сказал, что западные инвесторы не готовы вкладывать в малые объекты, но тем не менее они мониторят рынок, они держат руку на пульсе, они ждут определенных изменений, чтобы можно было бы заходить в проекты. Многие даже готовят площадки, то есть делают предварительное, скажем так, предварительный девелопмент площадок, и это про тепло. А про солнце и ветер, там мощные инвестиции идут. Это действительно проекты, которые реализуются, и по солнцу, и по ветру в Украине есть чем хвастаться. Это, конечно, не те темпы, которые где-то в западных странах, но по сравнению с развитием других отраслей, альтернативная энергетика всегда показывает какой-то темп. Соответственно, это будет очень интересный форум. Обмен опытом, поиск партнеров, это будет интересно.
Обязательно будем следить за ходом этого форума, может быть, еще даже перед его началом неоднократно пообщаемся и с другими докладчиками. Благодарим Константина Богатова, депутата Киевсовета, управляющего партнера Salix Energy, за обсуждение энергетического будущего Украины, в частности, развитие возобновимых источников, биоэнергетика, агроэнергетика в Украине.